22 часа 8 минут в Москве. Добрый вечер всем. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
Ну и в этой программе мы проживаем 25 лет нашей с вами новейшей истории. Сейчас у нас 1998 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей программе мы будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадай».
Ну и в первой информативной программе вы тоже сможете принять участие смс-ками и голосованием.
Ваши сообщения присылайте на номер +7 985 970 45 45, а к голосованию подключайтесь прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 1998 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то 8 495 660 06 64, если нет, то 8 495 660 06 65.
Начался подсчет ваших голосов.
98-й год стал поворотным в вашей жизни. 660-06-64. 98-й год не стал поворотным в вашей жизни. 660-06-65. А пока вы голосуете, об основных событиях 98-го года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Год экономического кризиса и политической встряски. В марте президент неожиданно отправляет в отставку с поста премьера политического тяжеловеса Виктора Черномырдина. На его место выдвигается молодой, известный лишь в топливно-энергетической отрасли, Сергей Кириенко, который тут же получает прозвище «Киндер-сюрприз». Дума утверждает его лишь с третьего раза под угрозой роспуска палаты. Тем временем, начавшийся в прошлом, 97-м году, финансовый кризис на азиатских рынках дошел до России. Цена на нефть на мировых рынках к лету опустилась до 11-13 долларов за баррель. За российское сырье марки «Юралс» на биржах давали 9 долларов. В стране острейшая проблема неплатежей. Шахтеры блокируют Транссибирскую железную дорогу. Рельсовая война. Активисты профсоюза горняков на несколько месяцев заняли Горбатый мост возле Дома правительства в Москве. 17 августа правительство объявляет об отказе платить по долгам. Дефолт. И отпускает в свободное плавание рубль. Девальвация. Спустя неделю кабинет Кириенко и руководство Центробанка отправляются в отставку. Вернуть Черномырдина на пост премьера Борису Ельцину не удается. Дума дважды отклоняет его кандидатуру. И после консультаций главой правительства становится Евгений Примаков. Конституционный суд обязывает президента подписать принятый парламентом и дважды отклоненный главой государства закон о реституции. Борис Ельцин подписывает документ и тут же обращается в КС с требованием признать противоречащими Конституции ряд положений этого закона. Спустя год суд частично удовлетворит жалобу президента. Генеральная прокуратура по указанию главы ведомства Юрия Скуратова возбуждает уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями управделами президента при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Начало дела «Мобитекс». Экспертная комиссия подтверждает подлинность найденных в Екатеринбурге останков Николая II и членов царской семьи. В Санкт-Петербурге, несмотря на возражения РПЦ, проходит церемония захоронения останков. В Элисте убита журналист Лариса Юдина. В Санкт-Петербурге застрелена депутат Госдумы Галина Старовойтова. В своем подмосковном доме застрелен генерал Лев Рохлин. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека и основных свобод и признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Россияне получили возможность обращаться в Страсбургский суд, если они не смогли защитить свои права внутри страны. В августе к Международной космической станции стартует очередной экипаж. В его составе бывший советник президента Юрий Батурин, который проработает на орбите 2 недели. В середине июня после затяжной жары на Москву обрушивается ураган, который становится самым разрушительным после смерча 1904 года. В результате стихии, по разным данным, погибли от 8 до 11 человек, до 200 человек получили ранения. Это природное бедствие чуть позднее станет эпизодом в одном из детективных романов Александры Марининой. В свет выходит первая книга Бориса Акунина про Эраста Фандорина. Александр Лебедь избран губернатором Красноярского края. Во втором туре выборов он победил действующего главу региона Валерия Зубова. В Элисте проводится шахматная олимпиада. К этому событию в городе возводится «Сити-Чесс» или «Нью-Васюки». В конце года в Москве сторонники либерального курса развития страны из разных политических и общественных движений образовывают коалицию «Правое дело». В ее составе почти все отставники-реформаторы, от Гайдара и Чубайса до Кириенко. На удивление, для этой части политического спектра быстро достигнута договоренность о выдвижении на будущие парламентские выборы единым блоком. В Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного. В Омске на улице Ленина открывается скульптурная композиция, памятник сантехнику, которого в городе называют Степанычем. Курс доллара в начале года 5 деноминированных рублей 96 копеек. 17 августа 6 рублей 29 копеек. 18 августа 6 рублей 43 копейки. 26 августа 7 рублей 86 копеек. А в конце года 20 рублей 65 копеек.
Эхо Москвы.
Ну и наше хроникальное приложение «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда на конец 98 года составляет 83 деноминированных рубля 49 копеек. Постановлением правительства Республики Саха, Якутия, в населенных пунктах региона и улусах цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта 700-граммовый батон составляет 4 рубля 50 копеек. Бутылка водки продается за 23 рубля. Цветной телевизор Gold Star 21 дюйм был куплен за 1600 рублей.
Пустячок, а приятно.
И в Россию поступает в продажу синяя таблетка Виагра. Дело в том, что в Москве для прессы специально проводилась презентация вот этого препарата без раздачи. Я была на этой презентации. Это было очень, скажем так, познавательно. И в инструкции указывается ряд побочных эффектов, самый безобидный среди которых – это заложенность носа. Остальные менее безобидные, некоторые даже вплоть до летального исхода.
Неожиданно. Ты знаешь, у 89% проголосовавших у нас 98-й год был поворотным, у 11, соответственно, нет.
А в сетевизоре 53% сказали, что год был поворотным, 47, соответственно, нет, примерно 50 на 50.
Вот такие у нас разрывы в телефоне и в интернете.
Ну и сейчас поподробнее.
Крупным планом.
Мы вас в этот раз перехитрили. Мы все события, связанные с экономическим кризисом, дефолтом и девальвацией, довольно подробно рассказали об этом в нашей хронике. А событием 98-го года, на наш взгляд, стало захоронение царских останков Николая II и членов его семьи, расстрелянных 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Дело в том, что следствие по делу о расстреле царской семьи шло даже в глухие советские времена. В 70-е годы поисками места захоронения заинтересовался консультант министра внутренних дел СССР, известный киносценарист Гелий Рябов. Доступ к спецхрану, где были материалы по царскому делу, он получил благодаря своим высоким связям. Рябов вместе с геологом Александром Авдониным и группой энтузиастов после нескольких лет поисков обнаружили захоронение 9 человек. Но лишь в 1991 году, по заявлению Авдонина, прокуратура Свердловской области проводит раскопки на этом месте. Из могильника было извлечено 700 костей или фрагментов костей. Идентификация останков проводилась несколько лет. Работали эксперты России, Англии, Военно-медицинского института Минобороны США. 30 января 1998 года специальная правительственная комиссия обнародовала свой вывод. Останки, обнаруженные в Екатеринбурге, являются останками Николая II, членов его семьи и приближенных людей. Императрица Александра Федоровна, великих княжон Ольги Николаевны, Татьяна Николаевна, Анастасия Николаевна, лейб-медик императора и царской семьи Евгения Боткина, камерлакея Алоизия Трупа, горничной Анны Демитовой и повара Ивана Харитонова. Было принято решение о торжественном захоронении царской семьи в Петропавловской крепости в Петербурге в 80-ю годовщину расстрела. Однако вокруг предстоящей церемонии разгорелся скандал, я напомню. РПЦ не поверила выводам следователей, экспертов и светских властей, и отказалась признать подлинность останков. Официально церковь не принимала участия в церемонии, службу вели рядовые клирики. Зато государство было представлено на самом высоком уровне. На похороны прибыл лично президент Борис Ельцин.
Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступление. Но надо сказать правду. Расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории. Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков. Виновны те, кто совершил это злодеяние, и те, кто его десятилетиями оправдывал. Виновны все мы.
Но Ельцину, надо заметить, было за что чувствовать себя виновным в этой 80-летней трагедии. Именно в то время, когда он был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, по решению Политбюро был снесен дом Ипатьева. Спустя десятилетия, в конце 90-го года, горсовет Екатеринбурга отдаст место, на котором находился этот дом, под постройку православного храма на Крови, в память о невинно убиенных. Сам храм будет возведен лишь к 2003 году. Ну а туристам и гостям уральской столицы все это время будут показывать площадку, где был дом, в котором был расстрелян последний российский император. И мы хотим вам сказать, что на нашей странице в Фейсбуке мы разместили видеозапись церемонии похорон, всю, целиком, полностью. Это все транслировалось по телевидению.
Знаешь, на самом деле, ведь эта же история до сих пор не закончена, потому что еще двое членов царской семьи так и не похоронены. Так что, в общем, эта история, она еще... катится, и, видимо,
я думаю, что эта история еще много-много лет будет катиться.
Ну что, мы переходим к другой рубрике. У нас там настала очередь про телевизор поговорить.
Да?
В 98-м году.
Я тебя попереключаю.
Попереключаем. Прямо в самом начале января 98-го года «Графиню де Монсоро» начали показывать. Показывали ее на канале «Россия» два раза в день в прайм-тайм после 22 и по утрам повторы предыдущих серий. А всего этих серий было 26. «Кино в России» стало второй и пока последней страной, где экранизировали этот, прямо скажем, не самый известный роман Александра Дюма, потому что до этого фильмы и сериалы по «Графине де Монсоро» снимали только на родине писателя во Франции.
А давай-ка спросим, смотрели ли вы в 1998 году «Графиню де Монсоро».
Если смотрели, ваш телефон 8495-660-0664. Если не смотрели, 8495-660-0665.
Голосование пошло.
Причем, надо сказать, что... А, нет, надо сначала напомнить. 8495-660-0664. Если вы смотрели «Графиню де Монсоро» в 98-м году. Если не смотрели, 8495-660-0665. Надо сказать, что французский сериал 71-го года с большим успехом шел в Советском Союзе в 80-е. И многие российские зрители его и тогда помнили в 98-м. И сейчас еще помнят. Правда, тот французский сериал был от оригинала очень далек. Чего не скажешь о творении Владимира Попкова. Это наша «Графиня де Монсоро», потому что сериал с Александром Домогаровым и Габриэлой Мариани был снят, ну, с удивительно бережным отношением к первоисточнику. Изменения были незначительными и делались только в тех случаях, когда они требовались для большей кинематографичности. В итоге сериал очень понравился зрителям, получил одобрение критиков. Кстати, «Графиня де Монсоро» и сейчас в эфирах всевозможных дециметровых каналов иногда мелькает, как и снятые незадолго до нее «Королева Марго», потому что эти два фильма, эти две экранизации, это были части одного проекта.
Ты знаешь, я в детстве всегда путала
«Графиню де Монсоро» и «Королеву Марго». Да. «Королева Марго» более известное произведение, скажем так.
Мы остановим сейчас голосование. Почти две трети из тех, кто нам позвонил, сказали, что смотрели «Графиню де Монсоро». И чуть больше трети, 39%, сказали, что не смотрели. И, наверное, надо послушать, о чем же мы говорили.
Конечно.
А, это ты, презренный монах? Это ты заговорил? Это ты, предатель! Сейчас.
Молчите, брат мой.
Получишь сполна.
Они принимают вас за грандло.
Получай же, недостойный монах! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!
Тихите, брат!
Вот тебе за лень! Вот тебе за чьеугодие! Вот тебе за прелюбодие! Больно! Ой, вот тебе.
Ой, не надо, бабочки.
Вот
господин Шигу. Больно же вы что?
Вот тебе
предатель.
Вот тебе.
Молчите, молчите, брат.
Господин Шигу. Господин, я не буду.
Подставить мне вместо твоего непристойного зада сиятельные ягодицы герцога Маенского, которому я задолжал тьму палочных ударов. И уже 7 лет, как на них растут проценты. Но почему?
Это,
почему?
Это Шико!
Да, я Шико, недостойный слуга его величества. Шико, я слабая рука, приняла на себя дерзкий труд, наставив себя на путь.
А ну тебе,
Я думаю, мы квиты.
Поспешим.
Ваше высочество, герцог Майенц.
Привет. Пока вы смотрели телевизор, социологи работали и задавали вопрос в 98-м году. Слушайте, вы знаете, я когда нашла этот вопрос, мне чуть плохо не стало, потому что он звучит буквально так. Как вы считаете, что сейчас важнее для России? Порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничений личных свобод? Или демократия, даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным элементам?
Интересно. Это интересно, что они противопоставлены. Вот порядок и демократия.
Что тогда, что сейчас, обрати внимание. Кстати, давай сейчас тоже противопоставим.
Давай, порядок и демократия.
Порядок, если вы считаете, что сейчас важнее порядок, то ваш телефон 660-06-64. Если демократия, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Вы поголосуйте, мы скоро назовем и результаты вашего голосования, и результаты того голосования, которое было обнародовано в 98-м году. А сейчас мы дадим вам время просто проголосовать и почитаем ваши смски.
Да, в самом деле, сейчас вот я нашел хорошую смску. Возвращаемся из Варшавы, тут дефолт, и белорусские продавцы на вокзале в Минске кричат нам: «А Россия-то упала», пишет Лиля. Так, «Титаник» был в прошлом году, Алексей, не забыли про него совсем.
Смотрел «Графиню де Монсоро» в
82-м, да, это вот вы смотрели французскую «Графиню де Монсоро».
Да-да-да, пишут во французской версии. Упрекают нас в сетивизоре, 23 смотрели, 77 нет. Джесси Дентон, дело в том, что в сетивизоре голосование началось уже, когда мы по телефону заканчивали голосование.
Джесси Дентон, вы посмотрите его, это хороший сериал, правда, вот у нас повод будет его посмотреть. Он вполне стоит вашего внимания.
А еще в Москве был катаклизм. 12 апреля утром начал падать снег. Ой, убежала смс-ка. Ну, в общем, катаклизм мы поняли. Вы знаете, в Москве снег может упасть совершенно непредсказуемо.
И мы всегда,
время
мы
года.
Всегда к нему не готовы. Я помню трансляцию похорон царской семьи, на которой были все члены рода Романовых, пишет Дмитрий из Екатеринбурга.
Да, но там была очень такая смешанная церемония. Там была семья рода Романовых, там были светские власти, там был вот этот церковный обряд без участия иерархов наших, да? Но это было очень такое царское мероприятие,
да.
Я бы сказала.
Слушай, Илья из Екатеринбурга пишет: «Поворотный год в плане того, что мама стала получать от своей работы не только удовольствие, потому что ей, учителю начальных классов, в декабре впервые заплатили зарплату около 128 рублей».
Ну что ж, останавливаю голосование. 90,8% сказали, что демократия важнее, и 9,2% сказали, что важнее порядок.
И очень интересное противостояние. А как тогда?
А тогда 69% сказали, что важнее порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод. 15% сказали, что демократия, даже если это представляет определенную свободу разрушительным элементом. Остальные затруднились с ответом.
Да, неожиданно. Это при том, что, в общем, классическая демократия — это, в принципе, и то, и другое. Ну что ж, у нас грустная наша рубрика, ее очередь пришла. Потери года 98-го года. Мы, к сожалению, не можем вспомнить всех, кто ушел в 98-м году, но вспоминаем. Тем не менее, в 98-м году ушли Слава Митревелли, футболист, чемпион Европы 60-го года, Лилиана Лунгина, филолог и переводчик, Галина Уланова, знаменитая советская и российская балерина, прима Большого театра, Линда Маккартни, фотограф, музыкант, жена Пола Маккартни, Карлос Кастаньеда, американский писатель и антрополог, американский певец, всемирно известный Фрэнк Синатра, писатель и сценарист Эмиль Брагинский, написавший в том числе сценарий для «Иронии судьбы», композитор и пианист Альфред Шнитке, японский кинорежиссер, тоже знаменитый на весь мир, Акира Куросава, актер и режиссер Ролан Быков, французский актер Жан Море, советский дипломат, личный переводчик Сталина в годы Второй мировой Валентин Бережков и писатель, автор «Кортика» и «Детей Арбата» Анатолий Рыбаков.
Диггер, не путайте, пожалуйста, годы. Лозунг СПС Путина в президенты Кириенко в Думу был в 99-м году, а у нас сейчас 98-й.
Подождите, не торопитесь.
Да, не торопитесь время и не отставайте от нас во времени. 98-й год не был поворотным, но он напоминает 21-15, такой же...
2115-й, я не знаю, как он может...
Наверное, просто 2015-й, наверное, человек описался.
Опять-таки, не торопитесь. Рубрих нам пишет: я сумел во время дефолта где-то по 8 рублей доллары купить, поэтому спас свои крохи и выскочил с малыми потерями.
А, вот, нашлась смс-ка про снег, который начал падать 12-го, а закончился 13 апреля. Плюс 2 дня было все бело, как зимой, а потом быстро растаяло.
Вот Дмитрий так помнит шок. Был доллар за 6, а потом стал за 20 рублей. Да, все мы помним этот шок, честно
скажем.
Но
опять же,
да?
Мы вам специально перечислили по числам буквально, когда и как рос доллар. Доллар 20 стал стоить к концу года, а в первую неделю он вырос на меньше, чем на рубль.
А вот тут Дмитрий помнит ельцинские слова: девальвации однозначно не будет. Тоже все помним эти слова.
Мы сейчас расстанемся на несколько минут на новости и рекламу, а потом вернемся к вам с новой порцией старых новостей. Двадцать 22:35 в Москве. Алексей Дурновой, Несса Землер, Николай Котов в студии. Это программа «Синхронный шаг», и мы втроем и вместе с вами возвращаемся в 98-й год. И к нам присоединяется Анна Князева.
С необычными.
Ну, кому же, как не экономическому обозревателю, делиться с вами своими воспоминаниями? Не удивляйтесь, пожалуйста, это Аня вспомнила свои выпуски, которые были в 98-м году на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
С вами Анна Князева. Добрый день. Антикризисная программа нового правительства будет представлена в конце недели. Как подчеркнул премьер-министр Евгений Примаков, первые стабилизационные меры правительства, пришедшего на смену кабинету Сергея Кириенко, станет решение вопроса по зарплатам и пенсиям в России. Министры финансов и управляющие центральных банков «Большой семерки», собиравшиеся накануне в Лондоне, выразили надежду на то, что новому российскому правительству удастся как можно скорее добиться стабилизации экономики страны. Напомню, Россия озадачена всех, объявив мораторий на выплаты по иностранным кредитам или дефолт. Вслед за этим зарубежные юридические фирмы продолжают озвучивать способы урегулирования проблемы. Арест банковской собственности за рубежом будет иметь отрицательные последствия для российских должников и для страны в целом, поэтому некоторые компании предлагают должникам предоставить в залог свои активы за рубежом добровольно. Минфин, напомню, объявил о планах обменять пакеты гособлигаций на евробонды объемом от 2 миллиардов долларов. Размещением новых госбумаг будут заняты банки Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston и Citibank. При этом общая стоимость находящихся в обращении ГКО составляет около 30 миллиардов долларов. Иностранные компании по итогам 98 года инвестировали в российскую экономику 2 миллиарда долларов, что крайне мало для такой страны, как Россия. Среди компаний, выделяющихся особой активностью, представители Минэкономики называют немецкие Siemens, Ruhrgas, Ermann, также американскую табачную компанию Рейнольдс Табака. А Госдума вот уже в который раз предложила перенести на более поздний срок вступление в действие закона о контроле за крупными расходами. Депутаты считают невозможным начало работы этого закона без стабилизации банковской системы. Закон, подписанный президентом, вводит строжайший контроль за покупками, стоимость которых превышает 1000 минимальных окладов. Приобретая нечто, что по нынешнему курсу стоит более 4500 долларов, нужно будет предоставить специальную декларацию с указанием источника дохода. Тем временем в столице начинают оживать рынок пластиковых карт. Московские магазины бытовой техники берут на себя денежные риски при получении средств от банков. Крупнейший московский розничный торговец бытовой электроникой «Партия» сейчас принимает к оплате карты всех международных платежных систем, кроме MasterCard. В магазинах мира платить покупку можно картами Visa и American Express, а в розничной сети компьютерного концерна «Белый ветер» картами Amex и Diners Club, выпущенные Анексимбанком. 1400 рублей будет стоить в новом году потребительская корзина в столице. Сейчас она составляет 603 рубля. По данным Госкомстата, кризис заставляет москвичей тратить практически все сбережения на продукты. Московские власти, между тем, обещают, что в городе будет создан стратегический запас продовольствия, но цены расти все же будут вместе с курсом доллара.
Эхо Москвы.
Вот
Внимание, это новости 98-го года. Это не сегодняшние новости. Аня Князева с ее воспоминаниями об экономической ситуации. И наша забытая персона 98-го года тоже имеет непосредственное отношение к кризису.
Кто здесь?
Кто здесь, Инесса?
Юрий Дмитриевич Маслюков.
Кто это?
Родился 30 сентября 1937 года в городе Ленинабад, Таджикистан. Учился в Высшем артиллерийском инженерном училище в Ленинграде. Окончил Ленинградский механический институт по специальности инженер-механик. Начал работать инженером и дослужился до должности заместителя министра обороны промышленности СССР. Затем переходит на работу в Госплан первым зампредом. В перестроечном правительстве зампред Совета министров СССР участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской станции. С 88 по 90 председатель Госплана, самого советского, наверное, учреждение.
Ну уж куда уж более.
Да, где советский. Сейчас располагается Государственная Дума.
Куда уж советнее.
После развала Союза учредил Институт оборонных исследований, которым руководил до 1995 года, когда избрался в Госдуму, где возглавил Комитет по экономической политике. Вернулся в правительство летом 98-го, еще к реформаторам под руководством Сергея Кириенко. А после отставки этого кабинета Евгений Примаков взял Юрия Маслюкова в свою команду на должность первого вице-премьера. И получилось, что человеку с таким коммунистическим прошлым, председателю Госплана, пришлось проводить самую жесткую монетарную политику, которую только можно было провести в России вообще в 90-е годы, при поддержке Госдумы, о чем не смели мечтать ни одни реформаторы. Спустя год Маслюков вновь изберется в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии, а потом еще в два состава по спискам КПРФ. Юрий Маслюков умер в 2010 году. Год назад в Балтийском государственном техническом университете военмех имени Устинова была открыта именная аудитория Юрия Маслюкова. И мы хотим вас спросить, как вы оцениваете роль этой личности в истории 98-го года? Если положительно, то 660-06-64, если отрицательно, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы оцениваете роль Юрия Маслюкова в 98-м году положительно, то 660-06-64, если отрицательно, 660-06-65. А пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Дмитрий Маслюков прожил две политические жизни. Он был первым заместителем председателя правительства СССР, а потом, спустя 10 лет, Российской Федерации. Занимал одну должность в двух разных странах, при двух разных режимах и политических системах, в две разные эры, эпохи, органично вписался в две разные парадигмы. В Советском Союзе он возглавлял Госплан. Был запоздалым членом прединфарктного политбюро ЦК КПСС. Никому не мешал, не вызывал споров и подозрений. В Российской Федерации все получилось совсем по-другому. Юрий Маслюков был взят в правительство Евгения Примакова прямиком из фракции КПРФ, что вызвало гнев и ярость оппонентов либерального толка. Они уверяли, что первый вице-премьер немедленно восстановит Госплан, а за ним, наверное, и ГУЛАГ. Все, что сможет, национализирует, отменит священную приватизацию, вместе с шефом торпедирует и пустит под откос так называемые реформы, которые довели страну до дефолта, и вообще ничего не понимает в экономике. Сама экономика, правда, дама капризная, не знала, что ответственный за нее Маслюков ни черта в ней не разбирается. И, как назло, шла на поправку. Без лихих либеральных затей и чрезмерно запутанных макроэкономических премудростей, не имеющих отношения к жизни обычных людей. Впрочем, некоторые особенно хитрые оппоненты Юрия Маслюкова и компании говорили, что экономика исправляется и растет лишь потому, что правительство и особенно первый вице-премьер ничего не делают. То есть не благодаря, а вопреки неправильному кабинету министров. Сам Юрий Дмитриевич в эти дискуссии не встревал. Он всегда был по части сделать, а не поговорить. От работы не бегал, ответственности не боялся, Благодарность части современников заслуживает. Редкому вице-премьеру подобное удается.
Две трети из тех, кто нам позвонил, положительно оценили роль Юрия Маслякова в 1998 году.
Ну, надо сказать, что в мире еще происходили всевозможные события, интересные, интригующие. Вот все вот Бойко сейчас о них напомнят.
Президент Ирана Мохаммад Хатами неожиданно объявил о намерении Тегерана наладить отношения с США. Глава государства провозгласил начало эры потепления и добавил, что сближение двух стран может оказаться полезным для всего мира. Заявление Хатами было сделано после почти двух десятилетий вражды между Ираном и США. Индия стала шестым членом ядерного клуба. Страна официально признала у себя наличие ядерного оружия, хотя прежде решительно это отрицала. Первые испытания прошли в стране еще в 1974 году, но власти Индии долго скрывали этот факт. В мае страна провела открытые испытания на своих подземных полигонах. Всего через несколько дней аналогичные испытания провел Пакистан, став таким образом седьмым членом ядерного клуба. Президент Индонезии Хаджи Мухаммед Сухарта официально уходит в отставку со своего поста после 33 лет пребывания у власти. К этому шагу диктатора вынудило бедственное состояние экономики. Обвал курса национальной валюты вызвал рост протестных настроений в Индонезии. Улицы крупных городов заполнились демонстрантами, в Джакарте постоянно происходили стычки между протестующими и полицейскими. Впрочем, считается, что причиной отставки Сухарта стали не беспорядки, а его личные договоренности с Западом. Многие исследователи полагают, что уход диктатора был одним из условий предоставления Индонезии спасительного для нее кредита. Взрывы у посольств США в Кении и Танзании унесли жизни более 200 человек. Ответственность за синхронные теракты взяла на себя ранее неизвестная организация «Исламская армия освобождения святых мест», являвшаяся частью Аль-Каиды. Теракты в Найроби и Дар-эс-Саламе привлекли внимание мировой прессы к Аль-Каиде. Тогда же в средствах массовой информации едва ли не впервые прозвучало имя Усамы бен Ладена. Через две недели в ответ на теракты ВВС США атаковали ряд заводов на территориях Афганистана и Судана. В Вашингтоне утверждали, что эти объекты обслуживают интересы Аль-Каиды и принадлежат лично бен Ладену. В Великобритании вышел первый выпуск телеигры «Кто хочет стать миллионером». Шоу впервые было показано 4 сентября в эфире канала ITV и вскоре стало одной из самых популярных телепередач Великобритании. Российский аналог игры вышел в эфире только год спустя под названием «О, счастливчик». Социалисты одержали победу на выборах в парламент Германии. Их лидер Герхард Шрёдер сформировал коалицию с зелеными и занял пост канцлера, сменив на этом посту Гельмута Коля, который возглавлял правительство Германии на протяжении 16 лет. Бывший чилийский лидер Аугусто Пиночет был помещен британскими властями под домашний арест. Диктатор Чили прибыл в Лондон для лечения. Он проходил обследование в одной из клиник британской столицы, где и был арестован на основании ордера, выданного одним из судов Испании. Пиночета обвиняли в убийстве сотен подданных этой страны в годы диктатуры в Чили. Вскоре после ареста Пиночет был освобожден под залог. Красные кхмеры официально извиняются за геноцид в Камбодже, который имел место во время их пребывания у власти в этой стране в середине 70-х годов. Это происходит вскоре после смерти многолетнего лидера красных кхмеров Пола Пота, бывшего диктатором страны, которую сам он называл «демократической Кампучией». Сборная Франции впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Трехцветные выиграли домашнее первенство планеты, одолев в финале со счетом 3-0 бразильцев во главе с Роналдо.
Реклама.
В дни новогодних каникул с 27 декабря по 5 января в концертном зале гостиницы «Космос» детский новогодний музыкальный спектакль «Веснушка и Кипитоша в тридевятом царстве».
Захватывающая история о приключениях озорной девчонки Веснушки, мудрого волшебника Кипитоши и героев из новогоднего мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Спешите! Билеты без наценки на сайте дети.фм. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41, код 495. 921 40 41, код 495.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы. Непосредственное радио.
В эту среду в программе «Наука в фокусе» ученые рассказывают о 7 открытиях, которые в ближайшие 10 лет изменят нашу жизнь. «Наука в фокусе» в среду после 8 вечера.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной в пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
В эту пятницу после 22 часов музыкальный час ведут Леся Рябцева и Алексей Венедиктов.
Эхо Москвы. Живой эфир.
Мы доехали, наконец, до нашей любимой рубрики. Кинопремьера года. У нас кинобитва здесь. Да, вот, вот именно такая кинобитва у нас сегодня.
Дуэль.
Влюбленный Шекспир. Внимание, против сибирского цирюльника. Если кинопремьера года 98-го, в вашем понимании, это влюбленный Шекспир, телефон 84956600664. Если сибирский цирюльник, 84956600665.
Голосование пошло.
Влюбленный Шекспир 84956600664. Сибирский цирюльник 84956600665. Режиссеров даже не напоминаю, я думаю, вы и так их знаете.
Нет, ты уж напомни, для таких, как я.
Сэм Мендес снимал влюбленного Шекспира, а сибирского цирюльника снимал Никита Михалков.
Да ну.
Да.
Слушай, на самом деле, хотела спросить, вот ты в 98-м году оба фильма посмотрел?
Ты знаешь, я посмотрел «Цирюльник» это уже в 99-м, потому что в 98-м была премьера, а шоу уже в 99-м. А «Влюблённого Шекспира», да, я посмотрел тогда, он мне тогда понравился, я потом много лет спустя его пересмотрел, мне не очень понравился, но так со многими фильмами бывает.
А «Цирюльник» понравился, не понравился?
Тогда понравился, но я его больше не пересматривал.
А, ну это как мы с тобой в прошлый раз спорили про «Пятый элемент», что его хочется пересмотреть.
Да, «Титаник», да, «Титаник»-то как-то посмотрел один раз. Тогда мне понравился «Сибирский цирюльник». Сейчас не знаю, я вряд ли буду его пересматривать, так что, наверное, так и останется.
А «Шекспира» уже не будешь пересматривать, потому что не понравился.
«Шекспира» уже не важно. Но там, слушай, «Шекспир», там понимаешь, там ты смотришь, ты видишь молодыми актеров, которых ты потом много раз видел. Там, что удивительно, там куча народу, которых тогда никто не знал, которые потом стали звездами первой величины. Это совершенно удивительная история.
Ну что, есть результаты голосования?
Да.
Послушайте меня, отребье. Актеры нынче дюжина на пенни. Я, Хью Фенниман, держу вас всех за жабры.
Ура! Вернулись слуги адмирала!
Нет!
Хенслоу! Поди сюда, дружище! Эрн, до чего же я рад! Ральф!
А это кто?
Молчать, собака! Я Иеронимо. Я Тамерлан. Я Фауст. И я ж Варрава. Иудей Мальтийский. Ах да, мастер Уилл также Генрих VI. Что ставим и кого играю?
Одну минутку, сэр.
Ты кто таков?
Я... Я деньги.
Так и быть, останься. Но только не в угу. Смотри и внемли, как гении творят легенду.
Спасибо, сэр.
Нет, нам отчаянно нужен Меркуцио. Аристократ из Вероны.
И как название пьесы?
Меркуцио.
Я его сыграю.
Да, но название пьесы на самом деле «Ромео и Джульетта», потому что это история о том, как Шекспир написал и поставил «Ромео и Джульетта», причем задумывали серьезные биографические фильмы, в итоге посмотрели, что говорит целевая аудитория, ну, точнее фокус-группа, и сделали такой более легкий сюжет про Шекспира и знатную девушку, которая от любви к сцене устроилась в театр, переоделась мужчиной, потому что женщинам тогда нельзя было играть. Там, надо сказать, еще фильм примечателен участием огромного количества известнейших актеров, и в том числе людей, которые стали известными потом, например, там Гвинет Пелтроу и Колин Фёрд, которых мало кто знал, а главную роль должен был играть Ральф Файнс, а в итоге играл его младший брат Джозеф, для которого, в общем-то, эта роль, ну, по большому счету, последняя большая роль в кино.
Ну что ж, в мировом кинематографе свои находки, а на эхе свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я...
«Эхо Москвы».
В 1998 году на «Эхо Москвы» пришла и до сих пор с нами трудится наш звукорежиссер Марина Лилякова.
Все?
Все.
Одна единственная?
Да, да.
Ну, ты знаешь, какое открытие это случилось? Точнее, даже, наверное, не открытие, это явление, причем еще ого-го, какое явление, мы только прямо сейчас это понимаем. Google в сентябре 98-го был официально зарегистрирован как компания.
О.
Причем, как и очень многое, что из США приходит, зародился он в гараже. И именно гараж был как бы вот официально значился штаб-квартирой компании Google. На самом деле, там в тот момент были два студента Стэнфорда, Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые работали над неким научным проектом в учебных целях, пытаясь создать некую масштабную электронную библиотеку, и вот они придумывали для этой электронной библиотеки какой-то инструмент, с помощью которого там можно будет что-нибудь найти. В итоге сейчас с помощью этого инструмента можно что-нибудь
можно
найти
нагуглить
в интернете.
Все.
Да, и даже в России, в русском языке есть слово Google, которое вот и означает что-то поискать в интернете. В общем, так сказать, самый удобный способ работы в интернете, который теперь без поисковиков уже не представить.
Ну и, собственно, в том числе с помощью этого поисковика был обнаружен хит 1998 года. Это наша прощальная на сегодня рубрика. В 1998 году мы вам представляем песню «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел».
Сейчас пою.
Песня с альбома «Потому что нельзя быть красивой такой» стала мега-хитом года. Критики говорили о ней как о стёбе, о пародии на всю отечественную попсу в самом пошлом смысле этого слова. Автор же слов Виктор Пеленяга на термин «стёб» обижался. И в интервью газете «Деловое Прикамье» утверждал, что первую часть произведения написал еще в 80-е с намерением создать лучший в России триолет. Это специальная стихотворная форма. Но потом его задразнили хрустом французской булки. Как бы то ни было, этот хит собрал, кажется, все возможные музыкальные премии года. От золотого граммофона до серебряной калоши.
Как упоительны в России вечера. Любовь, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки. Как упоительны России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет снова лето. И только небо в голубых глазах поэта. Как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе, мои порывы и объятья? На том и этом свете буду вспоминать я. Как упоительны в России вечера.